Дорогие братья и сестры, наша программа на Православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас рубрика «Гость в студии». Я вам хочу представить мою сегодняшнюю гостью. Это матушка Наталья Зыкова, которая ведет на приходе в храме всех скорбящих радость при седьмой горбольнице школу семейного чтения. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Да, добрый день.
Добрый день. Ну и, как я уже сказала, вы ведете школу семейного чтения. Вот давайте мы сегодня все-таки поговорим о том, что это такое, что это за школа такая интересная.
Давайте поговорим.
Давайте поговорим. И, наверное, начнем с того, как возникла все-таки эта идея, да?
Совершенно верно. Откуда пришла такая идея, с чего все началось? Ну, дело в том, что возникла эта мысль дать людям знания и методические какие-то наметки, и выборку книг, которые могли бы быть представлены для чтения именно в семье, которые были бы интересны и взрослым, и детям, которые бы объединяли их. Началось, наверное, со школы общеобразовательной, где я проработала много лет, потому что таких выпусков у меня, когда я брала детей в 5 классе, выпускала в 11, было не так уж много, их было 3 таких выпуска, но они были. И первое, с чего я начинала в 5 классе разговор на уроках литературы, я говорила: ребята, книга тогда становится интересной и живой, когда вы читаете ее, и такое выражение употребляла, со вкусом, чтобы она читалось у вас вкусно. Но это, конечно, не еда, но это питание. Это духовное, нравственное питание. Да. Литература должна быть душеполезной, вот, должна быть и интересной, и должна нести в себе зерно истины, добра, любви к ближнему. И как хорошо, говорю, когда вся семья сядет за стол вечерком и вместо пресловутого телевизора возьмет книгу того же Даниэля Дефо, английского писателя, Робинзон Крузо, и начнет свое плавание,
семейное чтение.
Вот. Дети сидели еще маленькие, думали, когда это мы с семьей сядем. Я говорю, это будет. Вы вырастете, станете мамами и папами. Таким образом, я давала им шанс заглянуть в будущее и в этом будущем увидеть себя уже взрослыми, читающими и любящими друг друга. Вот с этого и началось. Я не знаю, прошло очень много лет, но думаю, что некоторые из них вспомнили
возможно,
это.
Возможно, помнят, да, ваше наставление.
Да, потому что ведь хорошая литература, немножко скажу о том, что литература в моем видении, это литература действительно живая, это литература, которая дает человеку очень большие знания. Это подпорка, это ступенька к познанию Бога, я бы даже так сказала, если это хорошая литература. Конечно, это не прямой путь, но это ступеньки, как всякая культура хорошая. И, знаете, даже вот приключенческий жанр, тема была, вот последняя тема в школе семейного чтения на приходе, если она не искажена выборками купюр, если она не сокращена, а если дана в авторском, в оригинальном изложении, в чем мы убедились на одном из занятий, читая и Стивенсона, и Дюма, приключенческая литература, вот, мы убедились, то это тоже литература очень душеполезная.
Наталья Викторовна, да. И все-таки вот вернемся к тому, почему школу-то семейного чтения при храме образовали. Да.
Дальше поплыла дальше. Из общеобразовательной школы, выйдя на пенсию, я стала в храме вести воскресную школу. И там мы с ребятками устраивали каждый месяц книжкин день, так называлось. И целый день мы с ними все занятия посвящали чтению хороших книг. Рассуждению, обсуждению.
Интересно,
а потом,
да.
Когда воскресная школа тоже я перестала вести уже, поскольку выпустила, уже 17 лет им стало, там и другой человек взял, батюшка, отец Арсений продолжил работу в воскресной школе, я решила и дальше плыть, и привела к прихожанам, приплыла. Думаю, надо теперь и для взрослых. И вот возникла идея школы семейного чтения.
И оказалось, что это плодотворная идея для взрослых тоже.
Очень ждут.
Ждут?
Очень ждут.
Сказали, что они просто с интересом ждут. Да,
приходят у нас, конечно, в основном люди пожилого возраста, бабушки.
Ну, им интересно.
но приходят и люди среднего возраста, и иногда и с детьми остаются после службы, поскольку это последнее воскресенье каждого месяца, после службы у нас занятия проводятся. Так что есть план на год, есть книги, выбранные мной и предложенные. Третий год нынче, вот школа будет существовать уже третий год, и мы за это время прочитали, обсудили, порассуждали о разных писателях, их произведениях, и западная европейская литература представлена, и русская, отечественная. То есть это и о Генри, допустим, «Дары волхвов», да, когда тема была «Рождественские истории». Это здесь же и Василий Никифоров Улгин, «Серебряная метель. Рассказ», если рождественскую тематику взять. Здесь у нас и Гилберт Кит Честертон, английский писатель, жанр-детектив, что кажется странным, но это абсолютно христианская литература. Да. Здесь у нас и Чехов, это и Андерсен. Вот нынче возьмем мы литературу, вот приключенческий жанр, затем будет поэзия высокого полета, и «Романах Симон», его книга, изданная стихов. И к Дню Победы всегда я готовлю тему Великой Отечественной войны в литературе и так далее. Очень интересные и современные писатели.
А мне вот интересно, вы сами предлагаете какие-то книги, да, обсудить? Пока как это происходит вообще? Вот как? Вот, допустим, или идете от ваших прихожан? То есть, что они хотели бы?
Пока инициатива, с одной стороны, с моей, да. Я предлагаю. Но в этом году вот хочу для них провести даже семинар в конце учебного года нашего «Школы семейного чтения», чтобы они выбрали свою книгу, выборки темы семинара.
И постарались как-то её проанализировать, да?
Да,
конечно. Ну, хорошо, но давайте мы вот то, что вы предлагаете сегодня, я знаю, что вот вы книгу обсуждали уже, «Робинзон Крузо», да, Даниэля Дефо? Эта книга нам известна из детства, но известна она нам из детства с большими купюрами, с огромнейшими
совершенно
купюрами.
Совершенно верно.
Я помню, что я ее читала бесконечное количество раз. Но там же только приключения, как он преодолевал трудности, а за счет чего и как, и почему он остался жив. Это осталось за кадром, что называется, как говорят киношники.
Да. Но я взяла эту книгу одной из первых для занятий в школе семейного чтения, потому что, как вы сказали уже выше, на слуху у всех «Робинзон Крузо», и мы видели кинофильмы в разных постановках, сценариях разных, как отечественных, так и зарубежных. То есть эта книга, сюжет ее известен, поэтому легко как бы говорить. Но, совершенно верно сказали «но».
С огромными купюрами.
Да, вы знаете, тут даже такая история интересная произошла. Ведь книга была в переводе, авторский перевод дореволюционный, который сохранял оригинал.
Полностью.
Да, полностью. А в советские годы нашим советским руководством, может быть, даже и Сталиным, не знаю кто, наверное, заказчик был главный, Корнею Чуковскому. Нашему поступило предложение
любимому Корнею Чуковскому
перевести с английского языка по-новому этот известный роман. И отказаться было нельзя, вы сами понимаете. Но, как говорил сам Корней Чуковский в то время, после перевода, я даже не подозревал, каким кошмаром обернется моя переводческая работа. Потому что, конечно же, нужно было убрать слова «Божие провидение», «раскаяние», слова «Библия», «молитва», все это должно быть убрано. не только слова, но, естественно, и все монологи. Ну,
тексты, да, всевозможные.
Да, тексты, да. Вот, и все.
И книжка-то сократилась, наверное, очень сильно, да?
Вы знаете, причем сократилась, произошло нечто ужасное с самим переводчиком. Это я прочитала в журнале «Фома». Когда началась эта работа, и он осознал, что он творит, убирая Бога, а в душе, говорят, интеллигентный
Бог сопротивлялся,
был, то началась такая дьявольщина. Потому что он, ягод, перестал спать, появился шум в ушах, вечный шум. Сразу вспоминается Александр Блок перед смертью, вот это состояние его вечного шума. Вот и Льва Николаевича Толстого то же самое, эти видения. Я перестал спать, шум, визг, крики, кошмары. Я потерял сон вообще.
То есть это нервное такое заболевание,
это,
видимо.
Ну, с точки зрения,
так мы называем, как,
да,
бы, светское.
На самом деле
светское.
Это,
это истощение
явление вот этих бесовских сил.
Бесовщина, да.
В итоге появилась, конечно, книга, где, вы правы, труд встал на первое место. Как говорится, известная фраза, труд из обезьяны сделал человека. И, ну, поэтому, когда мы
читаем… По этому принципу, да,
да,
и роман
читаем мы предисловие к той книге, переведенной Корнеем Чуковским, и читаем. Вот он был эксплуататором, плантатором, буржуа.
Робинзон,
но вот
Крузо.
Он оказался, Робинзон Крузо, на необитаемом острове. И вот он начал работать.
И осознал.
Осознал и стал человеком. То есть этот перевод стал гимном труду. Гимном труду. И тот остров, некий сад, потому что слушатели наверняка помнят, что этот остров был благоприятным для проживания.
Очень
там не было ядовитых змей, там не было хищников, паслись там вот дикие козочки, там вот бананы, лимоны, некий образ райского сада.
То есть райского сада,
да,
да, я только что вот хотела сказать.
И человек, как царь природы, стал преобразовываться,
пользоваться,
да,
этими
пользоваться
дарами,
благами этими. На самом-то деле это притча о блудном сыне, и эти слова, притча о блудном сыне, блудный сын, она, эти слова присутствуют в романе, в тексте.
Это в настоящем романе.
В настоящем, да, да, авторском. Да,
не
авторском,
в этом переводе.
Совершенно верно. Вот передо мной эта книга, вот она, новая уже, восстановленная.
Уже новая,
восстановленная,
да?
У меня есть и старая, вот, ничего этого нет, конечно. И когда начинаешь разговаривать и читать вот отрывки из этой книги, слушатели удивляются, а как же так, мы читали, этого ничего не было. Вот я объясняю, почему.
Почему не было, да, да.
И когда, вот я сегодня приготовила несколько отрывков из романа, достаточно прочитать
давайте
несколько из них. Давайте мы послушаем. Вот, ну, буквально начнем с первых страниц.
А сколько рисунков этой книжки?
Да, литография здесь.
Я помню рисунки.
И, конечно,
да,
это все.
И там были рисунки тоже.
Вот, но когда новое, там такие, знаете, близкие к карикатуре, я бы сказала, рисунки. Вот у меня последние издания. Они смешные, конечно, очень. Ну, как все смешно, когда вдруг начинают уходить от Бога, это и печально, и
смешно, кажется, да,
улыбку. Ну, вот, да, смотрите, вот первые страницы, ну, помните сюжет, все, дорогие слушатели, помните, что Робинзон Крузо, один из троих сыновей, двое уже ушли в мир иной, он единственный остался сыном матери, и мы понимаем, как он дорог им, единственный сын. И вот, кстати, почему Господь его не оставляет, а ведет, 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 ведет к слову раскаяния, к слову покаяния, к спасительному слову?
Он его оставляет
состоянию
живых везде, да, на всех таких трудных
совершенно
этапах.
Совершенно верно,
да?
Потому что в нем зерно-то доброты было изначально. Он любил своих родителей. Он очень любил своих родителей.
Ну, то есть одна из заповедей, так сказать, он следовал.
Да, но любил-то
читать
он
своих родителей,
в душе,
да,
любил.
Ага.
Потому что на деле-то его посетила страсть. А страсть, они бывают разного рода. Вроде бы сейчас вот эта страсть, сейчас многие путешествуют, и без этого же жить не могут. Вот у Робинзона Крузо была,
ну,
страсть.
Это тоже превращается
в путешествие. Но это была страсть. А страсть, она, в отличие от мечты, она имеет очень губительное такое значение для человека. Губительное, потому что она затмевает разум. затмевает все доброе и хорошее. Вот отец, любя его, всегда увещевал: живи так, чтобы и нищета тебя не посещала, бедность. Это унизительно. Но и роскошь, упаси Боже, это губительно. Ищи золотую середину. И говорил он с ним очень ласково, увещевательно. Но, читаю, страсть моя к морю оказалась столь сильна, что я пошел против воли отца, против его запретов, пренебрег уговорами, мольбами матери и друзей. Казалось, было что-то роковое в этом природном влечении, толкавшем меня к злоключениям, которые выпали мне на долю.
То есть вы правильно сказали, что это действительно притча о блудном сыне.
Это притча о блудном сыне, несомненно.
Да. Вот даже хочется перечитать снова этот роман.
Обязательно, непременно, да, с карандашиком.
С карандашиком,
карандашиком,
да. Потому что действительно мы читали, мы обращали внимание только на его приключения.
Да.
И то, как он преодолевал все это, да, как он трудился.
И это тоже интересно.
Это тоже интересно.
Да.
Но ведь во имя чего это все было задумано, мне кажется, автором?
И вот смотрите, когда начинаются земные мытарства, когда он покидает, невзирая на мольбы отца, причем, заметьте, дорогие слушатели, больного отца, мольбы матери, вот эта страсть, она все затмевает и вступает на корабль, наконец-то, моя мечта, страсть моя к морю осуществится. И тут же вступает закон, по которому человек, изначально добрый, вступает не на тот путь. Начинаются испытания. Первое испытание – это сильный шторм, и корабль начинает тонуть, на который он вступил. Что мы делаем, когда подобное происходит? Неважно, там корабль, что «Господи, я все
Господи,
сделаю,
помилуй,
да, помилуй, только спаси, и я снова вернусь вот на круги своя, я вернусь в данном случае к отцу, к матери». И шторм прекращается, на следующий день штиль, друг его подносит бокал вина, и все замечательно. И мы забываем.
И он забыл.
И он забыл, совершенно верно. А ведь он дал обет Богу.
Да.
Спаси,
и я вернусь. Да. На круги своя. Да.
И тогда вот интересный момент здесь. Молодой человек, говорит капитан, вам больше не следует пускаться в море.
Почему он так говорит?
Случившееся с вами вы должны принять за явное, несомненное знамение, что вам не суждено быть мореплавателем. Почему же, сэр? Разве вы тоже не будете больше плавать? Это другое дело. Плавать – моя профессия. И, следовательно, моя обязанность. Но вы-то ведь отправились в плавание ради пробы. Так вот, небеса и дали вам отведать то, что вы должны ожидать, если будете упорствовать в своем решении. Быть может, именно вы принесли нам несчастье, как Иона фарисейскому кораблю. Прошу вас, прибавил он, объясните толком, кто вы такой и что побудило вас предпринять плавание. Я рассказал о себе. Как только я закончил, он неожиданно разразился гневом. Что я такого сделал, говорил он. Чем провинился, что этот жалкий отверженец вступил на палубу моего корабля? Никогда в жизни, даже за 1000 фунтов, не соглашусь я плавать на одном судне с тобой. Ах, молодой человек, не искушай Бога, воротись к отцу, ибо во всем случившемся ты должен видеть перст Божий. Если вы не вернетесь, верьте мне, куда бы вы ни отправились, вас будут преследовать только несчастье и неудачи, пока не сбудутся слова вашего отца. По сути дела, Господь вкладывает устами этого капитана,
да, говорит
то, что
Господь
предстоит.
Бог.
Да. Но ведь Робинзон Крузо молод, а молодость ветрена. Да, он послушал, он и услышал, но не усвоил.
Все-таки не услышал, получается.
Нет, услышал вибрально так, он услышал, слух.
Ну, я говорю,
его,
услышал,
да, но
душой,
не
душой,
да,
не услышал.
Совершенно верно, на сердце не, отпечаток этих слов не отобразился. Вот. И, конечно, он думал, да, та злая сила, думал он, рок. То есть вот вначале в сознании Робинзона Крузо присутствуют слова «случай», рок. «Злая сила», «рок». И, как же меняется он потом? когда дальше испытание продолжится, такая проба идет на то, христианин ли ты, а ведь Робинзон Крузо, он по крещению христианин, но по сути это формальный христианин, и действительно, заповеди-то он приступает.
Ну да, родителей уже покинул.
Родители покинул, больного, причем, если говорить об отце и бедную мать, потерявшую уже двух сыновей. Дальше он приступает к заповеди «возлюби ближнего, как самого себя», потому что, когда он, христианин, выросший в достатке, вдруг становится не рабом Бога, что почетно, а рабом хозяина, он в плен попадает. Вот, становится в прямом смысле рабом. И, если помните по сюжету, он бежит из рабства, и с ним захватил еще мальчика тоже Ксури, тоже раба. И он предает этого Ксури, который с ним пускается в это опасное путешествие, бегство из рабства по морю. Он предает, продав его капитану судна, которое спасло их, продает друга. Ксури. Затем мы помним испытание богатством, когда он становится плантатором, рабов покупает для своей плантации, честолюбие, жажда обогащения, и он тоже это не выдерживает, и так далее. И тогда что остается Господу, чтобы его блудный сын-то пришел к нему? Оставить его один на один на каком-то необитаемом клочке земли на острове, чтобы он, оставшись один на один со своей совестью, вспомнил о том, кто он есть, что он сделал, оправдал ли он себя звание почетного христианина, и вспомнил, наконец, о том, кто ведет его по этой жизни к спасению.
То есть все эти истины должен усвоить,
конечно.
Да?
Вот это слово, кстати, слово «случай», если кто из читателей помнит такой момент, когда он вытряхнул мешок с зерном, остатки зерна с корабля, он приносит многие вещи полезные, с горечью перебирая монеты, которые теперь хламом становятся. Ну, кстати, когда он спасается, он благодарит Бога. Тоже очень важно. И вот он, опять возвращаясь к этому мешку с зерном, ячмень, да, выбрасывает, и они прорастают. Он видит колосья потом, и он собирает эти зернышки, потому что хлеб – это хлеб, не заменит бананы никакие, лимоны, виноград, да, которые произрастают на этом острове. Эти колосья собирает, бережно сеет и думает, как интересно – климат-то здесь не для этого, не для этих,
не предназначен.
Не предназначен, а они проросли.